Приветствую всех тех, кто меня слышит. С вами по-прежнему я, Анна Березанская. Сегодняшняя встреча посвящается всем тем, кто не желает платить налоги. И тем, кто это делает добросовестно. Вы не платите налоги? Это лично ваше дело. На укрытые доходы можно джип купить и мерс. Только ехать вам придется по раздолбанной дороге. Что же делать? На дорогу нет у государства средств. На общественный порядок для чего платить налоги? Не хотите и не надо. Жалко деньги отдавать. Повстречаются однажды хулиганы на дороге. Вместо милиционера вам придется бой принять. Деньги вкладываешь в фирму? Молодец. Налог не платишь. Даже на образование ни копейки не даешь. Через год-другой не будет грамотных специалистов. И тогда для той же фирмы где работников найдешь? Вы директор предприятия, засоряющего местность. Вы из принципа налоги не желаете платить. Но однажды вы проснетесь, не узнаете окрестность. На помойку или свалку будет местность походить. Эти вредные советы дал взрослым ученик Нижегородской средней школы Тимофеев, занявший первое место в конкурсе «Я познаю мир налогов». Уважаемые дяди и тети, видите, ребенок понял, что его страна не может жить без поступлений в бюджет. А вы понимаете? Логика проста. Если государство собрало запланированную сумму налогов, то оно может выполнить все обязанности, которые возложили на него граждане страны – оборонять, защищать, обучать, лечить, просвещать и прочее. Разберемся в первом приближении в сути российской налоговой системы. Налоговая система включает следующие элементы. Субъект налогообложения – кто платит? Объект налогообложения – с чего платит? Ставка налога, налоговые льготы – бывают не у всех налогов. Правила исчисления и уплаты налогов, штрафы и другие санкции за неуплату налогов. В России система налогообложения трехуровневая. Налоги подразделяются на федеральные, региональные и местные. А по виду объект налогообложения налоги делятся на прямые и косвенные. Прямой налог – это налог, который взимается государством непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика. Применительно к прямому налогу юридические и фактические налогоплательщики совпадают. Фактический плательщик – это получатель налогооблагаемого дохода, владелец налогооблагаемого имущества. К числу прямых налогов относятся подоходный налог, налог на прибыль предприятий, корпорации, организации и тому подобное, налог с наследства и дарения, имущественный налог, налог на добычу полезных ископаемых и тому подобное. Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход и имущество. Между плательщиком и государством существует прямая связь. Налогоплательщик сразу чувствует налоговый гнет. Косвенный налог – это налог на товары и услуги, устанавливаемый в виде надбавки к цене товаров или к тарифу на услуги и не зависящий от доходов налогоплательщика, в отличие от прямого налога, связанного с доходом. То есть производители и или продавцы товаров и услуг – продают их по ценам и тарифам с учетом налоговой надбавки, которую затем передают государству. Можно сказать, что производители и продавцы выступают в роли сборщиков налогов, уполномоченных на то государством. А покупатель становится плательщиком этого налога. То есть юридическая обязанность уплаты косвенного налога возлагается на предприятие, продающее определенные товары, продукцию, работу, услуги. Фактически же плательщик – потребитель этой продукции, который приобретает ее по ценам, повышенным на сумму косвенного налога. Наиболее распространены косвенные налоги в виде налога на добавленную стоимость, акцизов, налогов с продаж, пошлин, таможенных сборов. Налоги и налоговые ставки различны в разных странах и периодически изменяются. Все эти непростые вопросы детально разбираются в нашем курсе «Актуальные проблемы налогообложения и учета». Первый налог, о котором мы с вами кратко побеседуем, это многострадальный налог на добавленную стоимость – НДС. Он относится к федеральным налогам. НДС родился в 1919 году. Счастливым отцом НДС, как говорит история, является Вильгельм фон Сименс, сын Вернера фон Сименса, основавшего известную по сей день фирму. Однако на практике внедрить свое детище он не смог. По каким причинам, лично мне неизвестно. Может, потому что в этот год и умер? Это удалось его последователю, французу Морису Лоре, лишь в 1958 году. Он описал схему действия налога и дал его экономическое обоснование. Однако прежде чем ввести его во Франции, осторожные предприимчивые французы в течение следующих 10 лет, тестировали НДС на опытном полигоне, которым послужило зависимое от Франции африканское государство Кот-д'Ивуар. До 1986 года официальное название переводилось на русский язык как «берег слоновой кости». В самой же Франции НДС был введен 1 января 1968 года с момента вступления в силу закона Пятой Республики номер 66-10. Своей целью закон ставил объединить, упростить и обобщить порядок взимания и исчисления НДС с тем, чтобы превратить его в единый и современный налог на производственные расходы – издержки. В дальнейшем он стал главным косвенным налогом Европейского экономического сообщества – ЕС. Представьте себе, наличие НДС в налоговой системе являлось обязательным условием вступления государства в члены ЕС. В России практика применения НДС начала складываться с 1992 года. И пока не совсем понятно, способствует ли это развитию нашей страны, как когда-то в африканском государстве Кот-д'Ивуар, или мы просто еще не достигли уровня наиболее продвинутых стран. Что же представляет из себя НДС в России? Если говорить просто, что называется на пальцах, то объяснение такое. Не надо думать, что в названии суть. А именно, что налог на добавленную стоимость – это налог с разницы между стоимостью проданного вашей организацией товара, если ваша компания, например, торговая, и затратами, которые вы понесли, чтобы вначале купить, а затем продать этот товар. Вовсе нет. Это разница между суммами налогов, полученного от покупателей за проданные им товары, работы, услуги, и заплаченного поставщику закупленные у них товары, работы, услуги на предыдущем так называемом закупочном этапе. Кстати, основная ставка НДС – 18%, но на некоторые виды товаров существуют льготные ставки. Вот вам пример. Вы купили у поставщика какой-то товар за 118 тысяч рублей. Там внутри сидит НДС в сумме 18 тысяч. Он в обиходе называется входной НДС, то есть НДС покупки. А продали этот товар, получив от покупателя выручку в сумме 141 600. Там внутри тоже сидит НДС в сумме 21 600. Назовем его выходной НДС, то есть НДС с продажи. Вы перечислите в бюджет разницу между выходным НДС с продажи 21 600 и входным НДС с покупки, то есть сумму 3600. Значит, получается, что НДС в сумме 21600 покупатель фактически уплачивает продавцу, а уж продавец, в свою очередь, эту сумму вносит в бюджет, правда, не всю, а уменьшая ее на представленные законом вычеты, в нашем случае 18 тысяч рублей. Однако, чтобы получить эти вычеты, то есть в нашем случае, в нашем примере, заплатить не 21 600 со всего оборота, а 3600 с разницы, надо, согласно налоговому кодексу, выполнить ряд условий, о которых вы узнаете, посетив курс «Актуальные проблемы налогообложения и учета». В том числе получить от поставщика в 5-дневный срок документ под названием «Счет-фактура», оформленный в соответствии с нормами законодательства, где отдельной графой будет стоять сумма НДС, рассчитанная с продажной цены. Я подчеркиваю, счет-фактуру выписывает тот, кто продает. Вот этот счет фактуры и стал для налогоплательщиков-покупателей дневным и ночным кошмаром. Ведь его часто неправильно заполняет поставщик, а голова болит у покупателя, который добросовестно, заплатив в цене купленного товара входной НДС поставщику, не может на него уменьшить свой выходной НДС и вынужден заплатить налог со всего оборота, то есть в нашем случае 21 600 рублей. Счета фактуры уже давно являются сферой повышенной налоговой опасности. Вольность проверяющих в обращении с законодательством в ситуации с считаемыми фактурами уже давно побила все рекорды. Вопросам правильного заполнения счета фактуры уделяется большое внимание в курсе актуальной проблемы налогообложения и учета. Более того, если ваша фирма продает товары, которые вы купили у фирмы, освобожденной от уплаты НДС, например, фирма работает на упрощенной системе учета налогообложения, то вы заплатите НДС не с добавленной стоимости, не с разницей между продажной и закупочной ценой, о чем мы выше говорили, а со всего оборота, то есть с продажной цены. А вычесть не сможете, ведь фирма-упрощенец вам не выдаст счет фактуру. Они не должны это делать по законодательству, поэтому с фирмами-упрощенцами не хотят дружить, скажем так, большие компании, находящиеся на общей системе налогообложения и уплачивающие НДС. Об этом, кстати, я буду более подробно говорить в моем следующем подкасте, посвященном курсу «Специальные налоговые режимы». Мы видим, что хотя теоретически НДС является налогом на добавленную стоимость, на практике он похож на налог с оборота. Таким образом, этот налог является косвенным, а его бремя ложится в итоге не на торговцев, а на конечных потребителей товаров и услуг. Данная система налогообложения создана для того, чтобы избежать уплаты налога на налог в связи с тем, что товары и услуги проходят длинный путь к потребителю. При системе НДС на каждом звене, который проходит товар к конечному потребителю, каждый продавец на своем звене, при хорошем раскладе, платит налог с разницы. А конечный потребитель, физическое лицо, несет полные расходы по этому налогу, так как он платит с оборота. А возместить уплаченный налог не может. Физическим лицам НДС не возмещается. В настоящее время процесс усовершенствования законодательства об НДС еще не закончен. Год за годом растет количество нормативных документов, писем налоговой службы России и Минфина России, не говоря уже о необъятной массе судебных решений, посвященных НДС. Но государство, в свою очередь, в силу то ли недостаточной грамотности законодателей, то ли изначально неоднозначности самого налога, пока не может исключить или хотя бы уменьшить количество сложных, спорных и запутанных ситуаций, возникающих у налогоплательщиков и контролирующих органов. Именно поэтому налог на добавленную стоимость остается у налогоплательщика одним из самых нелюбимых. И именно поэтому, чтобы снизить налоговые риски ошибок в плане исчисления и уплаты НДС, в предложенном нашим центром курсе «Актуальные проблемы налогообложения и учета» вы узнаете об особенностях этого сложного налога, познакомитесь с арбитражной практикой по основным спорным вопросам этого налога. Вооружен – значит защищен. Налог на прибыль. Все мы знаем, что целью коммерческой организации является получение прибыли, которая после уплаты налога на прибыль, и не про вашу организацию будет сказано уплаты штрафов и пеней в бюджетно-небюджетные фонды, частично распределяется на дивиденды, а в оставшейся части является источником развития предприятия. Прибыль – это разница между доходами и расходами организации. При этом оказывается, что прибыль может быть бухгалтерской и налоговой. Ведь с 2002 года, с вступлением в силу главы 25 НК РФ «Налог на прибыль с организацией», у нас в России существует два самостоятельных, отдельных, автономных учета – бухгалтерский и налоговый. И оказывается, что у бухгалтерского и налогового учета абсолютно разные цели и задачи. Бухгалтерский учет призван дать фактическую, достоверную картину, чем дышит компания, какой у нее уставный капитал, какие долги, какая выручка получена от продажи товаров, работ, услуг и прочее, какие затраты фирма понесла, осуществляя свою деятельность, какой, наконец, фактический финансовый результат получен от деятельности. У налогового учета свои задачи. Абсолютно фискальные. Изъять часть прибыли в бюджет на содержание государственного аппарата, оборону страны и содержание непроизводственной сферы, библиотеки, архивы, школы и прочее. Значит, главная цель в этом вопросе у государства – пополнить казну. Изъять больше, но по правилам законодательства. Получается, чем прибыль больше, тем больше налог. Ведь налог на прибыль определяется по формуле 20% с разницы между доходами и расходами. И если вы предприятие платили налог на прибыль, руководствуясь данными бухгалтерского учета, то есть учет был бы единым, бухгалтерский, он же налоговый, тогда можно было уменьшить полученный доход на все понесенные фирмы расходы. А как же пополняемость бюджета? Тогда законодатели решили ограничить аппетиты организаций в плане расходов, ограничить их определенными критериями и придумали правила налогового учета, отличные от правил бухгалтерского учета, по которым надо считать налоговые доходы и расходы. И свели их в главу 25 НК РФ и провозгласили «Наш налоговый учет самый налоговый в мире». И если осторожные французы НДС апробировали на африканском народе, то мы на своем российском. И если с доходами особых проблем не возникает, то расходы – это дремучие дебри, по которым и возникают проблемы у налогоплательщиков с налогами-контролерами. Я уже намекнула, что все, что мы тратим, осуществляя свою деятельность, принимается в расходы только для бухгалтерского учета, но никак не для уменьшения налога на прибыль. Оказывается, что в налоговые расходы попадают только обоснованные и документально подтвержденные затраты. Под обоснованными расходами, согласно формировке главы 25 НК РФ, понимаются экономически оправданные затраты. В этой замечательной фразе вылезла вся сущность нашего иезуитского налогового законодательства, которое позволяет налоговикам зарубать затраты на том основании, что расходы экономически не оправданы. Например, проверяющие интересуются, зачем вам для вашей деятельности кулер с питьевой водой, а кондиционер? Эти расходы экономически не обоснованы вашей деятельностью. Можно из-под крана попить, не графья. Жарко, вон журнальчик на столе лежит, им и обмахиваетесь. У вас малое предприятие. Вначале дорастите до большого, тогда и есть на «Шевроле». А пока извольте на российской «Ладе». Заодно патриотически поддержите российского товаропроизводителя. И компаниям приходится просвещать ретивых контролеров, что в России еще с 1999 года существует 52-й федеральный закон о санитарном и эпидемиологическом благополучии населения, который указывает, что условия труда не должны наносить вред здоровью сотрудников. Относительно марки машин действует вообще общее для всех затрат правило. Инспекторы не вправе рассуждать об эффективности затрат. Это дело бизнеса. Да потом пусть покажут, где в главе 25 НК РФ написано, по каким критериям уже можно пересаживаться с «Лады» на «Шевроле». Но часто эти споры находят разрешение только в судах. Для расходов в главе 25 установлены невероятные препоны, преграды, уловки, секреты, дебри, через которые пробирается отважный и неутомимый налогоплательщик. Как же так? Как это нельзя на все потраченное уменьшить налог на прибыль, если реальная бухгалтерская прибыль на эти расходы уменьшается? Задастся вопросом наш любознательный, вдумчивый и изощренный в житейских делах слушатель. На эти и другие важные вопросы он получит полные и понятные ответы на курсе «Актуальные проблемы налогообложения и учета». Время информационного поля не позволяет рассказать об особенностях всех налогов, которые должен заплатить бюджет честный налогоплательщик. Посетив курс «Актуальные проблемы налогообложения и учета», вы узнаете о тонкостях и нюансах уплаты НДФЛ, налога на имущество, транспортного и земельного налогов. Вас с нетерпением ждут преподаватели, читающие этот курс. А наша следующая беседа будет посвящена специальным налоговым режимам. С вами была я, Анна Березанская.